Welcome to the channel, everyone. This is your host, Angry Warhawk. Today, I have a guest. His name is Colonel Vladimir Trukhan. He is a reservist in the Russian MOD. And we have Tim with us, who will act as the translator. So first of all, thank you for joining us on my channel. I very much appreciate this, and I look forward to getting your perspective and your take on the current conflicts in Ukraine.
Hello to the host and to the guests, I'll be glad to answer your questions.
Do you think Russian forces will advance all the way to the Polish border?
At the current time, I don't see it happening. It will depend on how the operative situation would develop. All in all, the special military operation objectives does not require such things.
How far will the Russian forces advance?
Right now, the major task is to liberate four new regions of Russia from Ukraine's armed forces presence. Further steps would depend on actions of Ukrainian government.
Если будут продолжаться угрозы Российской Федерации с территории Харьковской и Сумской областей,
if Ukraine would threaten Russian security from Sumskaya, Kharkovskaya, Nikolaevskaya, and Odessa oblasts, Ukraine may lose them also, as well.
What would you say the situation on the front lines are now? Does the Ukraine still have a lot to continue fighting, or are they reaching the end?
Well, the thing is, Ukraine's military abilities depend on the support from United States and NATO, and without them, they are limited, but they are still present.
And has that dwindled? I mean, is the support that they're getting, is that coming to an end, or does it seem that NATO and the USA are still able to prop up and keep the Ukraine fighting for an indefinite amount of time?
I wouldn't call that indefinite because the resources are being spent, and the United States now have other points of interest to attempt to. One should understand that financial support is not enough, because you have to be able to buy something with that money. But right now, we can talk about the situation when further help for Ukraine may hurt defensive abilities of United States and NATO itself, because they're spending their ammunition and weaponry. Russian Federation produces more ammunition per month than United States and NATO can produce together during a year.
Do you think that the Russian forces will begin a general offensive and start taking more ground?
Maybe yes, maybe no, but I don't see such a necessity right now.
Is that because it's better for the Russian forces to simply defend and destroy whatever the Ukraine armed forces can throw at them? Is that the strategy?
Yes, it is related. Also, Russian armed forces right now are in active defense mode, which does not exclude offensive operations. Starting October, Russian armed forces made an numerous offensive operations, which are not falling into general offensive category, but they still liberate more area in the new regions. Additionally, there is an offensive operation in Kharkov direction in Kharkovskaya Oblast. When they continuously destroy and capture various headquarters and move forward. Russia is not in a hurry because peril to SMO, Russia is building up its armed forces and is fixing problems and errors made before. Also, we're not in a hurry because we're trying to save lives of Russian soldiers and civilians. But if situation requires, it does not exclude conducting an offensive strike akin to general offensive.
If the Russian armed forces wanted to, could they, if they went out with an all-out offensive, could they take the entirety of Ukraine? And if so, how long would it take?
Well, it's not impossible to talk about capturing the whole territory of Ukraine. The time to conduct such operation depends on amount of casualties we're willing to take. It's unavoidable in any war. Well, the more serious is offensive, the more casualties you're gonna have. That's why right now there is nothing is being done in a hurry, and the army has been decoupled from the calendar. Right now, losses of Ukrainian armed forces are 10 times losses of Russian armed forces. And you should not forget that wars are being conducted in order to reach political goals. And there is no need to occupy the whole territory of Ukraine. The historical Russian territories which were given to Ukraine during USSR would suffice. The other former Polish lands on the right bank of the river, we don't need them. I have visited new territories and Donetsk for multiple times, and right now I'm going there again. And I see how much money is being spent in order to raise the quality of life on those territories to median Russian level. Right now the roads are being built, the buildings are being raised, the community spaces are being constructed, and businesses are being started. That's a lot of money, and we wish to spend it on the territory with a loyal population. For those who agree to live in Russia as Russians.
Yeah, I've seen a lot of the reconstruction in Mariupol, for instance. And I was very impressed by the speed at which they rebuilt a lot of the residential areas.
September, I've been to Volnovakha, which previously has been almost razed to the ground. The city has been completely rebuilt, except for a few unused buildings. And the situation, as is with Mariupol, it's typical for the new territories.
As for the regime in Kiev, headed by Zelensky, are we likely to see that regime collapse and be replaced by a pro-Russian regime?
Касательно режима в Киеве, возглавляемого Зеленским, стоит ли ожидать его коллапса и прихода какого-то пророссийского правительства? there will never be a pro-Russian government in Kyiv. We do not expect such thing. And actually, we don't need it that much. Zelensky's regime is completely depends on United States support. And it should be concerned more with CIA than Russian FSB. If the Zelensky regime would be changed, we expect the next one to be completely anti-Russian, but willing to make dealings with Russian Federation.
Okay.
This may come once it would be unviable for United States to support this war. Something like that came to fruition in Georgia, for example. No pro-Russian forces came to power there, and anti-Russian rhetoric still lives there. Meanwhile, sometimes in secret, they're trying to rebuild economic ties. And except from loud statements, they are not resuming any military activity in regards to Abkhazia and Southern Ossetia. So if such a regime would be installed in the Ukrainian territories, while being anti-Russia, not posing any military threats, we'll be fine with it. Four new regions would be liberated. If they're going to misbehave, other regions would be liberated too. We have time, and we're not in a hurry. We only become stronger.
Which four territories would be liberated?
Какие четыре территории будут освобождены? Донецк Republic, Луганск Republic, Запорожье область and Херсон область, which according to Russian constitution are regions of Russian Federation. Russia has declared its sovereignty over this territory and it's going to fight for it. If Russia won't fight for them, a constitutional crisis will happen, and nobody wants that. If Ukraine would continue its aggressive moves, additional four regions may become liberated too. As stated earlier, it's Kharkov, Nikolaev, Odessa, and Sumy, Sumska Oblast. When we talk about Vladimir Putin, the next offering is usually worse than the former. In the last year's spring, Ukraine may have lost only Luhansk and Donetsk republics, while last year fall it lost four regions, which Russia won't give back, because otherwise it's gonna lose its... And this process may be continued.
Okay. So would I be right in saying that the less Ukraine cooperates and continues to be hostile to Russia, the more territory Russia will take?
This is correct.
Okay. Okay, so I want to talk about the battlefield now and the situation on the ground. Are we seeing? I've read reports of significant numbers of Ukrainian soldiers surrendering. Is that correct?
Yes.
So that would bring me to my next question. Are we likely to see a general collapse in the ranks of the Ukrainian armed forces, where the soldiers simply refuse to fight? Is that likely to happen, or are they really going to fight to the last man?
There is Ukraine armed forces are not a solid entity. There are some detachments of trained and motivated soldiers who fight till the end.
Есть другие подразделения, которые такой стойкости не демонстрируют.
Also, there are other detachments which does not show such prowess.
Но практика военных действий показывает, что коллапс мы увидим только тогда, когда он произойдет.
However, the practice of war tells us that we're going to see such collapse only when it happens.
Подразделение может демонстрировать признаки коллапса, но сражаться стойко.
Subdivisions may show the signs of collapse while continuing to fight.
А может стойко сражавшееся подразделение в определенный момент сломаться и побежать?
Meanwhile, some subdivision may fight valiantly, but then suddenly collapse.
Есть определенные приемы, которые деморализуют противника.
There are some tricks, if you may, which can help to demoralize your opponent.
В первую очередь, это разрушение структуры управления.
First, it's elimination of command structure.
Созданию разрушения логистической структуры, созданию с противника впечатления, что он в одиночку сражается, не имея соседей справа, слева, не имея подвоза.
Destroying logistic structure, creating an impression for the enemy that it fights alone, without any support and without other regiments.
Это провоцирует панику.
It provokes panic.
Это универсально для всех солдат, всех армий, всех войск.
It is applicable to all soldiers of all armies of the world.
Но опять-таки предсказать это нельзя с уверенностью.
But again, you cannot predict it with full confidence.
Как правило, ломается все сразу и неожиданно.
Usually it breaks down suddenly and completely.
Mm-hmm. Yeah. Are we at the end? Are we how in your opinion, how much longer will this war last between Russia and Ukraine?
Как вы считаете, близки ли мы к концу, и сколько еще этот военный конфликт продлится?
В том темпе, в котором он сейчас идет, это, возможно, еще будет весь следующий год.
At the current rate, it may take the next year.
Сократить это время могут несколько факторов.
Some factors can shorten this estimate.
Первое и главное – это прекращение, либо сокращение, либо тайное прекращение, но поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки.
The first and most important one is cessation of United States support, explicit or secret.
Европа поддержку тут же прекратит, она уже устала.
And Europe would follow immediately because it is tired.
Ну, это произойдет, когда Соединенные Штаты решат начать зарабатывать не на войне, а на восстановлении остатков Украины.
And it will come once the United States decide to cash in on rebuilding instead of war.
Второй момент – это если сильно ухудшится внутренняя ситуация на Украине, если войска получат полную деморализацию.
The second issue is serious deterioration of Ukraine armed forces with demoralization.
Предсказать этого нельзя.
You cannot predict that.
Но если сложится на одном из операционных направлений ситуация, которая сделает возможным генеральное наступление российских войск.
But if at one of operative directions conditions would arise for general offensive,
это может ускорить окончание конфликта.
This may fasten the end of conflict.
Политика и военное дело – это циничная вещь.
Politics and wars are cynical things.
И я не вижу особой выгоды для России в ускорении завершения этого процесса.
And I don't see much profit for Russia in wrapping this up faster.
Министром обороны планы военного строительства объявлены до конца 2025 года.
Russian's Minister of Defense has declared military building plans till the end of 2025.
Я примерно понимаю, что это вот как раз и есть те ориентиры, которые определены для завершения данного конфликта в текущей обстановке.
And I approximately recognize this as the boundaries for ending this conflict.
Но опять же, это ситуация как один из вариантов.
And again, this situation is just one of the options.
Сложится обстановка, и будут нанесены, вполне возможно, будут нанесены 2-3 стремительных удара.
If the conditions allow, there may be 2 or 3 decisive strikes.
И вооруженные силы Украины будут разгромлены до уровня, восстановление боеспособности которых будет невозможно даже при поддержке Запада без прямой военной интервенции со стороны НАТО.
And Ukraine armed forces would be demolished to such low that it will be unrecoverable except for intervention by United States and NATO.
НАТО не повезет.
NATO won't go.
Yeah. What are the current estimates of killed in action on both sides?
Каковы текущие оценки по потерям с обеих сторон?
Я не имею достоверных данных и спекулировать бы не хотел, приводя цифры, которые находятся в источниках сомнительной достоверности.
I don't have reliable numbers and I'm not inclined to cite an unreliable sources.
Okay. I recently saw a video of 2 English-speaking mercenaries somewhere in Ukraine. They were approaching 2 Ukrainian soldiers who then opened fire on them and killed them both. I don't know if you're aware of such a video, but yeah, have you seen this video or have you heard about it?
Недавно я видел видео, где 2 англоговорящих военных приближаются к 2 украинским военным, и те в ответ открывают по ним огонь. Я не знаю, видели ли вы это видео?
Да, я видел, этот факт подтвержден.
Yeah, I've seen that and it's factually confirmed.
По моим каналам с прошлой службы.
By my channels from my former service.
Why what happened in that video? Why did they open fire on mercenaries that are supposed to be on their side? What do you think would have been? Yeah, sorry.
Как вы считаете, что произошло на этом видео и почему они открыли огонь по наемникам, которые, казалось бы, были на их стороне?
Эти наемники выполняли функции заградительных отрядов.
These mercenaries were doing how could you put it? They were preventing Ukrainian soldiers from fleeing from the battlefield.
Там, где украинское командование не уверено в стойкости своих войск, оно из подобных наемников ставит заградительные, либо националистов ставит заградительные отряды.
At the places where Ukrainian army is not, does not hold a complete confidence in soldiers, it usually puts such mercenaries in order to prevent soldiers from fleeing.
Wow.
Это происходит не везде.
It's not, it is not practiced everywhere.
Но такие факты есть.
But such things do take place.
Задача этих заградительных отрядов – вернуть покидающих позиции украинских военнослужащих обратно.
The objective of such mercenaries is to return fleeing soldiers back to the front line.
Под угрозой их расстрела.
With the threat of shooting them.
В данном эпизоде было нанесено огневое поражение по опорному пункту.
In this episode, in this particular episode, there was a strike on the local headquarters.
И двое выживших военнослужащих отходили в тыл.
And two survived soldiers were retreating to the back of the lines.
Их попытались задержать.
And those mercenaries tried to stop them from doing that.
У них было другое мнение, они убили задерживающих.
But the Ukrainian soldiers had a different opinion on that, and so they shot the mercenaries.
Это не единичный случай.
This is not a unique situation.
Okay, so the Ukrainian counteroffensive, is that over now?
Украинское контрнаступление, с ним все покончено?
С ним было все покончено еще в июне.
It was over already back in July.
Наступательная операция имеет свои четкие временные параметры.
Offensive operation has a strict time boundaries.
Наступательная операция, которая проводилась на запорожском направлении, должна достичь своих целей на 20-е сутки.
Offensive operation in Zaporizhia had to reach its goals on the 20th day.
Здесь надо отметить, что наступательная операция проводилась по стандартам НАТО.
And it should be noted that this offensive operation was conducted by NATO standards.
Они отличаются от российских.
They differ from Russian ones.
Достаточно сказать, что по стандартам НАТО, по стандартам комитета начальников штабов, на 20-е сутки, как правило, или при нагрозе, проводится операция ЦРУ, так называемая шестая операция.
It should be noted that by the United States, not general staff, but how should you put it, the committee of... the committee of chief of staffs on the 20th day there should be a CIA operation.
Цель этой операции — смена власти в стране мишени.
Which objective is to overthrow the government.
Так было в Ираке, например, в 2003 году.
This has taken place in Iraq back in 2003, for example.
На 20-е сутки произошел мятеж Пригожина.
Here on 20th day we had a Prigozhin mutiny.
После его подавления окончательно наступательная операция провалена. Она не достигла никаких целей, они даже не дошли до первого эшелона.
After its suppression, it was a complete failure. Ukraine armed forces haven't even reached the first line of defense.
Все остальное наступательными действиями по военной науке считать нельзя.
The other things can't even be seen as an offensive operation according to the war science.
Поэтому... Наступательная операция именно как наступление была завершена еще в июне месяце. Все остальное это просто была серия тактических боев, где украинские войска обозначали активность.
That's why this offensive operation, as it is, was over already in June, And what followed is were separate tactical activities.
Мы демонстрируем разные подходы в наземных операциях.
We demonstrate different approaches to the land operations.
НАТО на земле ищет слабые места, и если их находят, только тогда туда вводятся войска дополнительно.
NATO looks for the weak spots, and only when they are found, they're throwing forces at them.
Если противник демонстрирует устойчивость, НАТО беспомощен.
If opponent is, shows resilience, then NATO can't do anything about it.
Мы, проводя наступательную операцию, проводим мощные фронтальные удары, в ряде случаев не считаясь с потерями, но доводя дело до конца и создавая преимущество на своем участке, на участке прорыва.
When we conduct offensive operation, we perform strong frontal assaults, disregarding the casualties till the end, and working towards our not success, but improving our conditions.
Это ведет к большим потерям, но это ведет и к успеху.
This leads to large casualties, but meanwhile it leads to success.
Примерно в аналогичной ситуации, примерно по аналогичным районам, в начале специальной военной операции главный удар российских войск достиг успеха уже на третьи сутки.
At the beginning of special military operation, such frontal assaults have succeeded on the third day of operation.
Именно в этот период вооруженные силы России несли наибольшую потерю.
And at exactly that time, Russian armed forces were taking the heaviest casualties.
Но это закончилось разгромом украинских войск на том направлении, взятием Мариуполя, тем, что Украина полностью лишилась выхода к Азовскому морю, и к захвату всех тех территорий, на которых сейчас находятся российские войска.
And that led to the capture of Azov, to cutting Ukraine off from the sea of Azov, and to putting armed force, Russian armed forces to those territories.
Потом, когда наступательный порыв выдохся, это всегда так бывает.
Later, when the offensive move fizzled out, as it always happens,
нарушается управление, подразделения и части утрачивают связь с соседями, удлиняется и затрудняется логистика.
The command deteriorates, the logistics are stretched.
Грамотно подготовленная армия отходит немного назад и садится в оборону там, где ей удобно.
A well-trained army then retreats back and switches to defense where it's convenient.
Что и было сделано в прошлом году.
And that what was done in the last year.
На максимальном контроле территории провели референдумы.
On the maximum control of territories, referendums have been conducted.
А после чего российские войска отошли на левый берег Днепра и сели в стратегическую оборону.
And after that, Russian armed forces moved to the left bank of Dnieper River and engaged strategic defense.
Подготовили эту оборону и сделали так, что украинские войска не смогли ее не то что взломать, а в ряде случаев к ней даже и приблизиться.
And this defense has been conducted in such a way that Ukraine armed forces couldn't even approach it, never mind assaulting it.
Это те оперативные подходы, которые демонстрирует российская армия.
Those are operative approaches demonstrated by the Russian army.
Okay. Going back to the beginning of the special military operation, do you believe the plan of the armed forces of Ukraine was to strike at Russia, as in past the republics of Donetsk and Lugansk, and actually go in, attack Russia proper?
Как вы считаете, возвращаясь к началу СВО, был ли у Украины замысел через территории Донецка и Луганска провести наступление на территорию непосредственно Российской Федерации?
Был. Я не считаю, я знаю.
Yes, it was, and I know about it.
How far into Russia were they hoping to reach?
Как глубоко на территорию России они планировали зайти?
Ну, они не столько планировали зайти глубоко на территорию России, сколько планировали то, что Россия ввяжется в войну. Когда они планировали атаковать Донецкую и Луганскую народные республики. В той же Авдеевке я это видел своими глазами, пусть с помощью средств наблюдения, создан был для этого мощный укрепрайон, там держали очень большое количество войск. И они постремились нападением на Донецкую и Луганскую народную республику и вынудить Россию вступить в войну в невыгодном оперативном положении.
Their intention was to strike Donetsk and Lugansk republics in order to draw Russia into this war on disadvantaged conditions. And for that, as I've seen by myself, they've built a complex fortification system in Avdiivka. And have moved a lot of forces there.
Задача была не захват территории, а перенос войны на территорию Российской Федерации.
The objective was not to capture Russian territories, but to move the war to the Russian territory.
Это осложнило бы, по их замыслу, внутреннюю ситуацию в Российской Федерации и привело бы к возможным волнениям в Москве и смене власти.
According to their estimates, it would have destabilized internal situation in Russia, leading to the disturbances and change of government.
Фактически, Украину использовали бы для того, чтобы повторить в России начало 90-х.
In fact, Ukraine would have been used in order to throw Russia back into the 90s.
И в идеале добиться развала Российской Федерации, подобно развалу СССР.
And ideally to split Russian Federation, just like the Soviet Union was split.
После чего территория ставилась под контроль.
After which the territory would have been put under control.
Поэтому мы прекрасно осознавали угрозу Российской Федерации и начали первыми.
And that's why we have seen this threat and made the first move.
Do you think they would have succeeded had they invaded the two republics and pushed into Russia proper? Would this have destabilized? I mean, would this have succeeded in fulfilling their plan in splitting up Russia?
Как вы считаете, у них бы получилось, если бы пройдя через Донецкую и Луганскую республики, они бы развили наступление на территорию России и привели бы к дестабилизации обстановки?
Мы здесь входим в область ненаучной фантастики.
We're moving into non-science fiction territory.
Руководство Российской Федерации способно правильно анализировать угрозы.
The Russian Federation leadership is able to estimate threats correctly.
И, как выяснилось, играть на опережение.
And can overtake the initiative.
Путин ничего не говорит просто так.
Putin doesn't throw his words away.
Я напоминаю слова Путина, где он, может быть, в шутку, но, имея серьезный подтекст, сказал, зачем нам мир, если в нем не будет России.
And I'll remind you the words of Vladimir Putin when he partly jokingly said that why would we need the world without Russia?
Россия, защищая свою безопасность и независимость, не связывает себя никакими ограничениями.
Defending its security and independence, Russia doesn't shackle it by any restrictions.
Правительство России полагает, что на настоящий момент договариваться со странами Запада не о чем.
And right now Russian leadership thinks that there is nothing to deal with the West.
Россия не подчинится никогда и никому.
Russia will not succumb to anyone or anything.
Россия предпочитает торговать, но если надо драться, то она готова делать это до конца.
Russia prefers to trade, but if needed, it's going to fight till the end.
Поэтому ситуация, когда правительство России упустило бы эту возможность, когда правительство России бы не предусмотрело и не нанесло упреждающий удар, это ситуация невозможная.
So when Russian leadership sees the picture and makes a preemptive strike, this is impossible.
Mm-hmm. Okay. Well, my next question is a little bit similar, as in it's again it's more speculation. So I just wanted to know what you think may have happened going back to 2014 had the Russians not seized Crimea, and if Crimea had fallen into the hands of NATO and the United States, making the Black Sea a lake of the US Navy.
Мой следующий вопрос также в чем-то спекулятивен, но как вы считаете, что было, если бы в 2014 году Россия бы не аннексировала Крым, и там бы разместились войска США и НАТО, превратив Черное море в свое личное озеро?
То, что войска НАТО собираются превращать Черное море в свое личное озеро, мы это понимали еще в середине нулевых.
We understood the NATO intentions of turning Black Sea into their own lake back in the 2000s already.
Молниеносная операция по возвращению Крыма в родную гавань готовилась не один год.
And this lightning fast operation of returning Crimea was in the works for years.
И при этом мы понимали, что в 2017 году Украина сделает все, но не продлит статус пребывания Черноморского флота в Крыму.
Meanwhile, we understood that in 2017 Ukraine would have never prolonged the contract of Russian Black Sea Fleet accommodation in Crimea.
Более того, уже к этому году там бы уже присутствовал военно-морской флот США в той или иной форме.
More than that, by that year, there would have been already a presence of United States fleet there.
Глупые и непрофессиональные действия украинской власти в тот период просто ускорили развязку.
So the stupid and unprofessional moves by Ukrainian government that year just rushed the events.
То, что действия России были неожиданными для США и НАТО, это проблема США и НАТО.
And the fact that Russian actions have surprised United States and NATO, that's the problem of United States and NATO.
Mm-hmm.
То, что до конца не верили, что Россия начнет специальную военную операцию в США и НАТО, это проблема в США и НАТО. Когда они посмеялись в 2021 году над требованием России предоставить ей гарантии безопасности.
So the surprise that Russia has started a special military operation by United States and NATO, that's also a problem of United States and NATO, who didn't believe Russian ultimatum back in 2021.
У нас есть еще чем удивить.
And we have more things to surprise.
Я напоминаю, что каждое следующее предложение Путина хуже предыдущего, но он выдвигает тогда, когда он уже готов к более худшему варианту.
And I'll remind you that the next Putin's offer is always worse than a former, and he makes them when he's ready.
Предлагая партнеру более выгодное для него партнеру по переговорам более выгодное на него, для него соглашение, мы уже готовы к тому, что он не согласится.
And when we make a good offer to the partner, we already are prepared for him to refuse.
То же самое, посмотрите, как было с зерновой сделкой.
The same thing can be seen when we talk about the grain deal.
Где за считанные недели после ее окончания, потому что никто не выполнял в отношении России взятое обязательство, был полностью уничтожен, в значительной мере уничтожен портовый потенциал Украины.
When after dismissing Russian demands of the deal, after the deal ended, the seafaring potential of Ukraine has been demolished during weeks.
Мы уговаривали выполнить обязательства в отношении нас, но мы готовились на случай, если эти обязательства не будут выполнены.
We implored them to abide to the deal and warn them.
Массированные ракетные удары такого уровня готовятся несколько месяцев.
Massive missile strikes of such scale are being prepared for a long time.
И они начались сразу после окончания зерновой сделки.
And they began immediately after the grain deal has fallen through.
Сейчас мы готовы к любому развитию событий.
Right now we're ready for any development of events.
И просто надеемся, что, что Запад не захочет еще каких-нибудь сюрпризов.
And we hope that the West wouldn't ask for another surprises.
Эти сюрпризы ему не понравятся.
The West won't like these surprises.
Yes, yes, indeed. Maybe that's what they need, though, to teach them a lesson.
Да, хорошо, но может быть Западу действительно нужен хороший сюрприз, чтобы как следует их проучить.
Ну, всегда. Вы знаете, русский солдат он никогда не воюет с гражданским населением.
No, the Russian soldier never fights the civilians.
Помимо комбатантов, которые имеют право убивать, но имеют обязанность умирать, есть мирные люди, которые просто там живут.
And aside from combatants who can kill and who can die, there are also civilian population.
И мы не хотим среди них мирных жертв.
And we don't want collateral casualties.
Поэтому мы не проводили и пока не собираемся проводить штурмов крупных городов.
That's why we have no intentions of storming the large cities.
Несмотря на то, что город Запорожье по Конституции Российской Федерации российский.
Despite, for example, that the city of Zaporozhye is a Russian city according to Russian Constitution.
Нам не нужны развалины миллионного города с горой трупов, которых мы, кстати, считаем своими будущими гражданами.
We don't need a raised city with a pile of bodies, which we see as a future Russian citizens.
Поэтому мы всегда будем стремиться к минимальной эскалации.
That's why we'll always strive to minimal escalation.
Цель России не захват каких-то территорий, не постановка их под контроль.
Russian objectives do not include capturing territories and putting them under control.
Цель России просто безопасность.
The Russian objective is security.
У нас в Москве сейчас ночь, но когда в Америке наступит, вы можете посмотреть на Луну.
Right now in Moscow it's night, but when it's going to be night in US, you may take a look at the moon.
Россия по территории чуть меньше, чем половина Луны.
Russian territory is smaller than half of the moon.
Нам не нужны лишние земли.
We don't need additional land.
Нам нужна безопасность тех земель, на которых мы живем.
We need a security for the land we're living on.
И нам нужно, чтобы те, кто после развала Советского Союза захватили земли с русскоязычным населением, с теми, кто считает себя русскими, просто отпустили их домой.
And we want for the countries which grabbed regions with the Russian population after the fall of Soviet Union, just let them go home.
Точно так же, как Россия отпустила все независимые республики при развале Советского Союза, не выдвигая в отношении них никаких претензий.
Just like Russia left alone the independent republics during the fall of Soviet Union without putting forward any demands.
Включая все земли, которые были присоединены к ним по решению советского правительства.
Including the lands which were annexed to them according to Soviet government decisions.
Путин совсем на днях сказал, что если бы в Крыму Украина вела себя более профессионально и вежливо,
Not long ago, Putin have said that if Ukraine conducted itself more professionally and polite in Crimea,
то вопрос присоединения Крыма бы не стоял, мы бы спокойно жили.
Then we would live further without raising a question of annexation.
Но поскольку Украина везде вела антироссийскую, угрожающую России политику, получилось то, что получилось.
But because Ukraine has conducted an anti-Russian and threatening policies, what happened did happen.
Крым уже более цветущая земля, чем он был всю историю его пребывания в Украине.
Crimea right now is flourishing more than ever when it wasn't a part of Russia.
И не так много стран в мире могут построить такое линейное сооружение, как Крымский мост.
And not many countries are able to build such linear structure as a Crimean bridge.
Okay. So my next question is, what's been the most effective weapon on the battlefield?
Мой следующий вопрос, какое орудие было самым эффективным на поле боя?
Много.
A lot.
Как, что вас интересует? Ну, этот конфликт дает, дал новое, вот это применение применение в тактическом звене вот этих малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, которые на короткие дистанции, а так, у России очень много эффективного оружия. Тут я даже по классам затрудняюсь сказать.
Well, depends on what you're interested in. For example, this conflict has made a stage for smaller short-distance drones, for example.
Первую обкатку наших новых вооружений мы провели еще в Сирии.
The first tryouts for our new weapons were already conducted in Syria.
Где отказались от неудачных образцов.
when some models were discontinued because they were not effective.
Сейчас идет полное совершенствование, и мы даже устраняем наши ошибки в планировании.
Right now we continue to improve our weaponry and even rectifying some mistakes in planning.
Ну, с минимальных заделов создана эффективная линейка разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов.
Just from scratch, lineup of assault and reconnaissance drone has been emerged.
Недорогих и эффективных.
Cheap and effective.
Усовершенствована и доведена до ума. Усовершенствованы и доведены до ума новые артиллерийские системы.
New artillery systems have been reached effectiveness and maturity.
Создан новый зенитно-ракетный комплекс высокоуровневый, который применяет принципы, которых нет ни у кого в мире.
ПВО. New air defense system has been built, which uses principles not seen before in the weapons.
Доведена до совершенства реактивная система залпового огня и сейчас вспомню, как они, и тяжелая огнеметная система.
The rocket artillery and heavy flamethrowers have reached almost a perfection.
Тяжелых огнеметных систем нет ни у кого в мире.
No one else has a heavy flamethrower systems,
которые при применении на большом, примерно на квадратном километре живых не оставляют даже сусликов.
Which doesn't leave any chances on a square kilometer, even for a groundhog.
Выжить противнику при их применении невозможно.
The enemy cannot survive when they are used.
Есть и другие.
And there are others.
А касается оружия стратегического сдерживания, ядерного оружия, киберзвукового оружия, так у нас это все было готово еще до начала специальной военной операции.
In regards to strategic deterrence, to hypersonics, it has already been prepared before the SMO.
При этом следует отметить, с точки зрения оружия ядерного сдерживания, что Соединенные Штаты Америки, в отличие от России, имеют очень неудачную геологию.
Also, when we talk about the nuclear deterrence, it should be noted that the United States has a very inconvenient geology.
Применение ядерного оружия по России, жизнь в России осложнит, применение ядерного оружия по США, американский континент может уничтожить.
The use of nuclear weapons on Russia may burden the life, while the use of nuclear weapons on United States continent may destroy the continent.
Такими эти земли создал Бог, ничего личного.
That's how the God created those lands, nothing personal.
Is that to do with, you mentioned the geology, what is it about the geology of North America that would be so, would cause a nuclear strike to have such disastrous consequences?
Какой аспект геологической ситуации в США вызовет...
Йеллоустонская кальдера.
Йеллоустон кальдера.
The what? Sorry, I didn't get that.
The Yellowstone volcano, or caldera.
Oh, the Yellowstone volcano, right, okay. Oh, wow, okay.
Плюс население США сосредоточено на двух побережьях в основном, если не затрагивать близкие нам, может быть, по духу ржавые пояса.
Also, the majority of United States population is located at the east and west coast, except for the Rust Belt, which we see as more friendly. maybe.
Современное оружие морского базирования, примененное по литоральным водам, могут вызвать цунами как на Тихоокеанском, так и на Атлантическом побережье США.
Modern sea weaponry may invoke a tsunami both on the Pacific and Atlantic shores.
С высотой волны до 500 метров.
With the wave height up to 500 meters.
Последствия можете оценить сами.
You may judge the consequences yourself.
500 meters, wow. So, do you mean to say that the Yellowstone volcano would erupt if a nuclear strike were to come into contact with it?
Вы хотите сказать, что если по Йеллоустонскому вулкану будет нанесен ядерный удар, это заставит, это спровоцирует массивное извержение?
Ну, не только по самому вулкану, но и по прилегающим к нему местам, как вариант.
Not only volcano, but adhering areas.
Ни одно оружие в мире не может сравниться с природной катастрофой.
Not a single weapon can catch up to the natural catastrophe.
Мы этого не хотим, потому что от этого пострадает весь мир.
We don't want that because the whole world is going to suffer.
Yeah. Wow. Yeah, I didn't know that. So in effect, a nuclear strike could cause a chain reaction, which would then cause natural disasters. Is that what you mean?
То есть вы имеете в виду, что ядерный удар может спровоцировать цепочку природных катастроф, катаклизмов?
Такие предположения есть.
Those assertions do exist.
Поэтому был разработан принципиально новый вид ядерного оружия.
That's why a completely new type of nuclear weapon has been developed.
Который будет работать по литерали, по побережью Атлантики и Тихого океана.
Which can be used on the shores of the Atlantic and Pacific Oceans.
Такого оружия больше ни у кого нет.
And there is no alternatives to this weapon.
Mm-hmm.
Так что американскому правительству есть о чем подумать.
That's why United States government have some things to think about.
Mm-hmm. Yeah. Yes, they do. Okay. So my next question brings us to Syria. And so why Syria has been under attack continuously, not just recently, but over the years by the Israeli regime. Now, Syria is an ally of Russia. So my question is, why is Russia allowing Israel to strike Syria without any answer, without any reply?
Мой следующий вопрос переносит нас в Сирию. На протяжении многих лет Сирия подвергается нападениям, в частности, нападениям израильского режима. Почему Сирия, так как Сирия является союзником Российской Федерации, почему в отношении Израиля не видно каких-то серьезных ответных мер военного характера?
Ну, Сирия является союзником Российской Федерации по ограниченному количеству вопросов.
Well, Syria is a ally of Russian Federation in the limited scope of issues.
И я бы не стал в геополитических каких-то вопросах проводить параллель между подходами Советского Союза и подходами Российской Федерации к проблеме союзных нам территории.
And I wouldn't draw parallels between geopolitical Russian approach and the approach of Soviet Union.
Задача деоккупации Сирии перед Российской Федерацией не стоит.
There is no objective of deoccupation of Syria on the table in Russian Federation.
По крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Well, in foreseeable future at least.
Мы защищаем ту территорию, которая контролирует сирийское правительство исторически. Там никогда не было единства.
We defend the territory historically controlled by the Syrian government, and there has never been a unity there.
Мы устранили угрозу нашей экономики, например, в части, касающейся нелегальной торговли нефтью и ИГИЛ.
We've eliminated a threat to our economy by destroying an illegal oil trade by ISIS.
А так там много игроков, каждый из которых преследует свои интересы.
Besides that, there are a lot of players there, each pursues its own tasks.
Там идет очень сложная игра, и масштабного конфликта все стороны пытаются избежать.
A very complex game takes place there, and each side tries to avoid a big conflict.
Война России и США из-за Сирии и по территории Сирии никому не нужна.
A war between United States and Russia because of Syria is not an interesting proposition.
Mm-hmm. Why did Russia assist Syria in the first place?
Почему изначально Россия решила содействовать Сирии?
Ну, Россия решила изначально содействовать Сирии, потому что ситуация, которая складывалась в Сирии, угрожала долгосрочным российским интересам.
Russia decided to help Syria because the situation in Syria has been posing a threat to long-term Russian interests.
И у России сложилась удачная ситуация для того, чтобы вернуться в этот регион в качестве сильного игрока.
And a beneficial situation took place for Russia to return to the region as a notable player.
Россия использовала эту возможность.
And Russia used this opportunity.
И вернулась в регион, в котором исторически присутствовал Советский Союз.
And returned to the region where there has been a historical presence by the Soviet Union.
Okay. Okay, so my next question brings us back to closer to Russia. I've heard that Russia and Belarus are in talks of a former union where Belarus will be incorporated into the Russian Federation. Is this true?
Возвращаясь ближе к границам России, я слышал информацию о том, что Россия и Республика Беларусь планируют объединиться в союзное государство, где Беларусь вольется в состав России.
Я не знаю, от кого исходит эта информация, но пока президент Республики Беларусь Александр Лукашенко этого не случится.
I don't know where this information comes from, but as long as Alexander Lukashenko is the president of Belarus, this won't happen.
В дальнейшем все будет зависеть от того, что захотят граждане Беларуси.
The future depends on what citizens of Belarus would wish for.
Белоруссия страна с довольно депрессивной экономикой, и приведение ее к общероссийским стандартам будет стоить очень дорого.
The Belarusian economy is quite depressive, and raising it to the Russian standards would take a lot of money and a lot of time.
Нужно понять, следует ли этого делать.
You should think if that's plausible.
Россия не стремится бесконтрольно расширяться. Ей это не надо.
Russia does not seek uncontrollable expansion.
У нас, в отличие от Советского Союза, отсутствует идеологическая необходимость ставить страны под свой контроль.
Unlike the Soviet Union, there is no ideological necessity of putting other states under our control.
Мы просто исходим из понятия своей выгоды и безопасности.
We're just thinking in terms of benefits and security.
Если страны-соседи будут спокойно с нами жить, дружить и торговать, нас это вполне устроит.
So if neighboring countries would be friendly with us and trade with us, we're fine with it.
Okay, I want to shift the attention to Finland. Is there any potential for a conflict to begin in that part of the Russian border with Finland?
Хотел бы поговорить про Финляндию. Существует ли там какой-то потенциал для эскалации на границе?
Сложно сказать по одной простой причине, потому что ни одна из скандинавских стран никакой существенной угрозы не представляет.
It's hard to say because not even one of Scandinavian countries pose any significant threat.
Вместе с тем, пренебрегать самой возможностью угрозы мы не можем.
Meanwhile, we cannot discredit the threat completely.
Финляндия 70 лет существовала как мост между Советским Союзом и Западом и пользовалась преимуществом нейтрального статуса, зарабатывая на этом деньги.
Finland for 70 years was built as a bridge between the Soviet Union and the West and benefited mightily from it.
По непонятным нам причинам нынешнее правительство Финляндии решило это прекратить.
For the reasons unknown to us, the current government of Finland decided to put a stop to it.
Это их выбор.
That's their choice.
Мы в качестве военного ответа на северо-западном стратегическом направлении просто разместим достаточное количество войск, чтобы ни Прибалтика, ни Финляндия даже в теории никакой угрозы нам не представляли.
As a military form of answer, we will deploy a force in the northwest direction, so both Finland and the Baltic states wouldn't even think about doing anything funny.
Например, выведем в Ладожское озеро корабли, которые способны нести ракетное вооружение, в том числе в ядерном оснащении.
For example, we may put warships to the Ladoga Lake, which can hold a nuclear deterrent, for example.
Финляндия и Швеция ухудшили свою безопасность, но это их выбор.
Finland and Sweden have worsened their security, but that's their choice.
Do you think NATO, or should I say the United States, will try something else once they've exhausted the potential of Ukraine? Will they try another method or some other conflict somewhere else to try and weaken Russia?
Как вы считаете, НАТО или в частности США предпримут ли они еще какие-нибудь действия на каком-нибудь другом направлении, чтобы создать проблемы России после того, как Украина исчерпает себя?
Могут.
They can.
Но мы надеемся, что здравый смысл возобладает.
But we hope that sound reason would prevail.
Where could they try this? I mean, they obviously failed in Ukraine. They tried Georgia in 2008. They tried a coup in Belarus only 3 years ago, I think. Where could they possibly try something?
У них не получилось с Украиной, у них была попытка в 2008 году в Грузии, где-то 3 года назад была попытка переворота в Белоруссии. Где, на ваш взгляд, они еще могли бы попробовать приложить усилия?
Средняя Азия, Казахстан.
The Middle Asia, the Kazakhstan.
Чуть меньше вероятность спровоцировать Прибалтику и Польшу.
The lower chances may be taken with Poland and Baltic states.
Мы знаем, что на день мятежа Пригожина польские войска были приведены в полную боевую готовность.
We know for a fact that on day of Prigozhin's mutiny, the Polish army has been brought to the full readiness.
Но мы прекрасно говорим следующее, что мы не собираемся расширяться. И те территории, по которым мы не считаем своими, по ним интенсивность применения вооружения будет не такой, как на Украине.
But we state clearly that we're not in an expansion business, so we won't project our force as strong as in the Ukraine case.
Я просто напомню, что несмотря на рекламные проспекты американского военно-промышленного комплекса и газеты США и Запада, единственная страна в мире, которая обладает нестратегическим ядерным оружием, это Россия.
And I'll remind you, despite the ads by United States military-industrial complex, the only country which holds a non-strategic nuclear weaponry is Russia.
A few weeks ago, Putin made a remark regarding the U.S. fleet entering the Eastern Mediterranean.
Несколько недель назад было сделано заявление касательно появления американского флота в Средиземном море Владимиром Путиным.
He said that, just to remind the USA that we have airplanes or we have missiles in the Black Sea region that can reach the Eastern Mediterranean. Just as a reminder, what did he mean by that exactly?
Он напоминал США, что над Черным морем летают истребители с ракетами, способными поразить цели на Средиземном море. Что он под этим имел в виду?
Он не напоминал. Он сообщил об отданном им распоряжении, чтобы самолеты с этими ракетами над Черным морем появились.
He didn't remind, he notified that according to his decree, such planes with such missiles have started patrolling the Black Sea area.
Это сделано для того, как я понимаю, чтобы предупредить Соединенные Штаты Америки, что применение этой корабельной группировки в интересах Украины повлечет за собой последствия.
In my opinion, this gesture has been done in order to advise United States against using this battleship group in Ukraine.
Это гиперзвуковое оружие.
This is a hypersonic weapons we're talking about.
Перехват которыми системами противовоздушной обороны корабельной группы невозможен.
Which cannot be intercepted by the air defense systems of the battleships.
И которое может не потопить авианосец, конечно, но гарантированно выведет его из строя.
And which is able, if not drowning, the carrier altogether, but disabling it.
При этом мы в курсе, что поврежденный авианосец для нас гораздо выгоднее, чем утопленный.
And at the same time, we perfectly know that heavily damaged air carrier is much more convenient for us than the drowned one.
Поскольку будет стоить гораздо больше денег, миллиарды долларов.
Because it's going to cost a lot more.
И обеспечит военно-морскому флоту США массу развлечений.
And it will bring a lot of surprises or funny things to US fleet.
Mm-hmm. То есть это мы не препятствуем решению США в своем союзе с Израилем их задач.
So we're not in any way or form impeding the United States tasks in the region.
Но попытка как-то помешать нашим интересам повлечет за собой мгновенный ответ. Ракета, кинжал будет лететь несколько минут.
But any moves to to make problems for us would lead to a launch of a kinjal missile, which flight would take minutes.
То есть мы просто предупредили. Чтобы не баловались.
So we just gave them a heads up, so mm-hmm. they won't mess around.
Yeah. Would do you think they were trying? They would have sent the fleet into the Black Sea. Is that a possibility, or they was that fleet sent just to support Israel?
Как вы считаете, этот флот ВМФ США мог бы быть направлен в Черное море, или все-таки он предназначен только для поддержки Израиля?
Думаю, что для поддержки Израиля.
I think it's for Israel only.
Правовой режим Черного моря регулируется конвенцией Монтрё.
Montreux Conventions state the rules of the seafaring. In that region,
которые более 100 лет и которые исключают саму возможность по международному гуманитарному и международному морскому праву нахождения американской группировки в Черном море.
Which is more than 100 years old and which forbids under humanitarian and seafare laws of US fleet presence in the Black Sea.
Кроме того, я сомневаюсь, что авианосец может пройти Черноморские проливы.
Also, I doubt that those air carriers can make it through those straits.
Более того, ему эти проливы проходить запрещено.
And also, it's forbidden for it to cross those straits.
Он слишком большой.
It's too big.
И попадает под запрет.
And falls under the ban.
Более того, все Черное море сейчас контролируется полностью вооруженными силами Российской Федерации, в том числе с берега, с территории Крыма.
And the whole Black Sea right now is controlled by Russian armed forces.
В настоящий момент очень сложно иметь в Черном море внятную угрозу для территории России.
Right now it's very hard to pose a meaningful threat to Russia in the Black Sea.
Я думаю, что и Соединенные Штаты Америки этой эскалации не хотят.
And I think that United States wouldn't want such escalation.
Несмотря на существующее между нами противоречие, в последние годы, начиная с Сирии, мы все-таки избегаем прямых и явных вооруженных столкновений.
And despite our animosity, even since Syria, we're avoiding conflict escalation.
Несмотря на те проблемы, которые у нас были, Россия вернулась в мировую элиту супердержав.
And despite all the differences, Russia made it back to the how should I put it, super states level.
И глобальная война с Соединенными Штатами Америки России не нужна.
And Russia does not want a war with United States of America.
Надеюсь, она не нужна и правительству Америки.
And I hope United States government doesn't want this war either.
Надеюсь, что в перспективе мы переживем этот кризис и вернемся к нормальным торговым отношениям.
And I hope we'll live through this crisis and we'll move back to the normal trade relations.
И я надеюсь, что Америка все-таки вернет себя себе и вернется к тому состоянию примерно 70-х, 80-х годов, где мы ее уважали, в чем-то даже любили.
And I hope United States will bring itself to, how should I put it, itself back to the state of 70s when America was respected and adorned by Russians.
Сильные, уважающие себя, уважающие свободу, экономически развитые державы, которые готовы выгодно торговать.
Strong, self-respecting, developed country, ready to trade.
Между нами уже нет идеологических противоречий.
Right now we don't have any ideological differences.
Все противоречия связаны с текущей политикой правительства США, которое почему-то решило, что оно в состоянии весь мир подставить под свой контроль.
Right now the only problem is United States bent on taking control of the whole world.
Yeah.
Рано или поздно мы вернемся к нормальным отношениям.
Sooner or later we'll move back to the normal relations.
Но сейчас это зависит от правительства США.
But right now it depends on United States government actions.
Mm-hmm. Yes, I agree with that.
Yes, I agree.
Okay. Okay, so my next question would be I I'm not sure where I saw it, but I heard that one of the armed groups in Russia, I think it was the Chechens, offered to send air defense to Hezbollah. I could be wrong. I'm not sure if this is the Chechens or another maybe Wagner. Maybe it was the Wagner group. I can't remember.
Где-то я видел, услышал, не могу сказать точно, но то ли одно из военных подразделений, то ли чеченцев, то ли Вагнер, говорили что-то о предоставлении систем ПВО Хизбалле.
Я не могу это никак прокомментировать.
I cannot comment on it in any way.
Okay. Okay. So would you say that the war with Ukraine, are we past the halfway mark? Would you say that we're reaching the end? I know you said it could last for another year, but are we more than halfway to the end?
Well, несмотря на то, что я уже что-то такое спрашивал, как вы считаете, приближается ли конфликт на Украине к завершению, прошел ли он уже экватор, если так можно выразиться?
Ну, опять-таки сложно сказать. Почему? Потому что, собственно говоря, украинская армия, она к лету прошлого года была уже уничтожена в основном.
Well, it's hard to say, because Ukrainian army per se has been destroyed in the last year summer already.
И сейчас идет довольно длительный период, где военное противостояние, я уже об этом тоже говорил, обусловлено поддержкой Запада.
And right now we're observing a prolonged period when it completely depends on NATO support.
И в основном все зависит от того, когда она закончится. А прошла эта поддержка экватор, не прошла эта поддержка экватор, я пока сказать не готов. К чему делать пустые предположения?
So it completely depends on the level of NATO support, and I don't know if it's halfway through or not. I'm not going to make an empty assumptions.
Пока ясно то, что вряд ли западные страны могут оказать Украине такую поддержку, чтобы она решила свои оперативные задачи?
Right now, the one thing is clear that the West cannot provide Ukraine with enough support to solve its operative tasks.
Но Запад пока играет в игру с нулевой суммой.
But the West continues to play a zero-sum game.
Задача не дать России выиграть так, как она хочет.
And preventing the Russia to win the way it wants, the way she wants.
Мы уже говорили в начале, что правительством России предприняты такие действия, где мы поставлены в условия, когда мы должны завершать этот конфликт на своих интересах, на своих условиях.
And back at the beginning, we've already talked that the Russian government has been put in a place when it has to end this conflict on its own terms.
Рано или поздно мы этого добьемся, но не торопимся.
And we'll reach those terms. We're not in a hurry.
Хотелось бы, конечно, добиться этого раньше, потому что каждый день войны – это каждый раз погибшие люди.
Of course, the sooner it comes, the better, because each additional day is additional losses.
Тем более, что украинские войска не стесняются применять оружие по мирным жителям.
While armed forces of Ukraine do not restrict themselves from using weapons on civilian population.
Гибнут наши мирные граждане, нонкомбатанты.
The peaceful civilians are dying, the non-combatants.
В условиях, когда отсутствует военная необходимость.
When there is no war necessity in those deaths.
Это нарушает международное гуманитарное право.
It crosses the international humanitarian law.
Мы, естественно, были бы не против, если бы это прекратилось как можно быстрее.
And of course we're not against for it to stop. The sooner the better.
Но если этого не получается, мы будем продолжать.
But when, if it won't come, we'll continue.
Ваш вопрос очень сложный хотя бы потому, что этот вооруженный конфликт при доброй воле США может завершиться очень быстро.
Your question is quite difficult because if US shows the will, this conflict may be wrapped up pretty quick.
Мы свою позицию не изменим.
We won't change our stance.
И Украина граничит с Россией, а не с Штатами Америки.
And Ukraine have borders with the Russian Federation, not with the United States.
Ближайшая аналогия, что бы вы делали, если бы Российская Федерация что-нибудь творила на территории, например, Мексики?
The closest analogy would be what would you do if Russia would start messing around in Mexico?
Прямую угрожая американским гражданам.
Directly threatening the livelihood of US citizens.
Вот и все. И поэтому, еще раз говорю, предсказать очень сложно. Пока я не вижу у правительства США желания каким-то образом прекращать это все.
Well, basically, that's it. It's hard to predict, because right now I don't see any will of US government to put a stop to it.
Поэтому будут продолжаться те или иные поставки, будут заставлять украинских солдат гибнуть на поле боя.
So as far as military help continues, they'll force Ukrainian soldiers to die on the battlefield.
В ситуации, когда военной перспективы у них нет, это уже поняли все.
When there are no perspectives in war for them, which is understood basically by anyone.
Более того, специальная военная операция очень сильно укрепила позиции российской власти, и смена ее невозможно.
More than that, the special military operation have strengthened the positions of Russian government.
Надо жить в России, чтобы понимать, насколько в России граждане массово поддерживают своих военных.
You should live in Russia in order to understand how high is the support of for Russian military among Russian citizens.
Yeah, from what I observe, it seems that the objective of the collective West was to weaken Russia to strengthen the West's position, but it seems that the opposite has happened. So it's Russia that's become stronger and the collective West that is now weaker.
Из того, что я наблюдал, основной целью Запада было ослабить Россию, но по факту получается так, что все получилось задом наперед. Россия стала сильнее, коллективный Запад ослаблен.
Дело в том, что коллективный Запад исходил из неверных представлений о России.
The problem is that collective West has made wrong assumptions regarding Russia.
Россия готовилась к этому столкновению давно.
Russia has been preparing for this conflict for a long, long time.
Реакция Запада на присоединение Крыма, реакция Запада на проведение Украиной карательных действий против Донецкой и Луганской областей.
The West's reaction to Crimea annexation and reaction to the Ukrainian armed forces atrocities against Donetsk and Luhansk civilian population.
Показало нам, что столкновение рано или поздно неизбежно.
Has showed us that this conflict is inevitable.
Напомню, что первые санкции, очень сильные и мощные, были против России введены именно тогда.
And I'll remind you that the first and very serious economic sanctions against Russia were enforced back there.
Хотя и до этого были попытки ограничить нас экономический рост, ослабить нас политически, нанести нам ущерб, например, в спортивной сфере.
Meanwhile, there were another attempts in order to restrict Russian economic growth, political stability and even create problems in sportsmanship.
Запад сделал очень многое для того, чтобы внушить россиянам мысль, что мы люди второго сорта.
The West has made a lot of moves that showed that it sees Russians as some second class people.
В России этого не любят и никогда с этим не согласятся.
In Russia it's not appreciated and they'll never take such position.
Поэтому с 2014 года мы начали готовиться.
That's why we begin to prepare back in 2014.
В первую очередь экономически.
Economically first.
За всю историю Россия только, по-моему, только к 2017 или около того году достигла полной продовольственной безопасности.
So for the first time in history, in 2017, Russia for the first time has reached a food security.
У нас есть все для нормальной жизни.
We have everything for the normal life.
И экономика России специальную военную операцию не сильно заметила.
And Russian economy didn't take much notice of SMO.
Несмотря на определенные проблемы, уровень жизни в России не упал.
And despite some problems, the quality of life in Russia hasn't fallen.
То есть мы подготовились хорошо.
So we prepared pretty good.
Запад оказался к этому не готов, потому что они думали, что экономические санкции в течение нескольких месяцев расломают Россию.
While the West has expected that and thought that economic sanctions would break Russia up pretty quickly.
Этого не случилось, и Запад начал страдать.
That didn't happen, and so the West began to suffer.
Вот и все.
Yeah. Basically, that's all.
Yeah, the West sanctioned itself.
Да, Запад, по сути, сам против себя ввел санкции.
В итоге получилось так.
In the end, looks like that.
Yeah.
Я привез, у нас запрещены продажи Кока-Колы и Фанты.
The sales of Coca-Cola and Fanta are banned here.
Ну, я привез ее из Вязьмы в субботу, оставить. В понедельник я привез ее из Вязьмы. Это маленький городок рядом, недалеко от Смоленска.
But Monday I've brought it from Vyazma, which is a small town in Smolensk Oblast.
Она в магазинах есть. Вот и цена всех санкций.
It's still present in the shops, so that's the cost of the sanctions for you.
Не в Москве, а в сильно-сильно российской глубинке.
Not in Moscow, but far, far away in the Russian Midland.
Mm-hmm. Yeah. So, just going back to the Ukraine, what are the Ukrainians fighting with now? I mean, are they entirely using Ukraine NATO equipment and, of course, American?
Возвращаясь к Украине, в итоге с каким оружием сейчас они сражаются? С полностью западным, американским?
Не полностью. Еще сохранилось вооружение советское.
Well, not exactly. There are some Soviet weaponry still in use.
Плюс им было передано советское вооружение, которое когда-то Советский Союз поставлял Польше и другим, а которое осталось в Германии после объединения и другим странам Варшавского договора. Там много еще этого оружия.
Also, they've received a lot of Soviet weaponry from the Warsaw Pact countries like Poland and East Germany.
Много оружия, которое производилось в Польше и Болгарии по советским лицензиям.
And a lot of weapons which has been produced in Poland and Bulgaria under Soviet licenses.
Ну плюс вооружение, которое в первую очередь заставили поставить европейских союзников в США.
Also weapons which European partners were first to provide by US.
Со стороны Америки мы наблюдаем в основном, что Америка расчищает склады и поставляет вооружение, которое уже выведено из эксплуатации.
On the US side, we're seeing that United States is emptying its army warehouses and delivering an old deprecated stuff.
Например, те же кассетные снаряды, которые сняты с вооружения в армии США.
Like that cluster ammunition, which is discarded from use in U.S. Army.
Американский военно-промышленный комплекс получает заказы на восполнение и зарабатывает деньги.
So United States military industrial complex gets new orders and rakes in cash.
Поэтому те же ракеты, это тоже практически те, которые они бы списали. Утилизация вооружения обходится на заводах дорого.
And also the same thing with those missiles, because the utilization on the factories is much more costly.
Дешевле их кому-нибудь отдать и за это взять деньги.
It's cheaper to deliver them somewhere and get the money for it.
Большая часть американской помощи остается в распоряжении американских дельцов.
The major part of United States help is being left in United States arms, basically.
Другое дело, что эти запасы уже заканчиваются.
However, the other thing is that those stockpiles are running dry.
А новое производить уже дорого, это будут уже убытки.
And the new ammunition is expensive to produce, and it's gonna be losses.
Think is any new ammunition that the US makes, isn't it gonna go to Israel now?
Ну и вся амуниция, которую США сейчас производит, пойдет Израилю, наверное.
Но это тоже есть, потому что Израиль для США объективно более важен, чем Украина.
Yes, of course, because Israel is much more important for US than Ukraine. Mm-hmm.
По некоторым параметрам Израиль можно считать заморской территорией США.
By some conditions, Israel can be seen as an overseas department of U.S.
Поэтому он всегда будет в приоритете.
That's why it will always have a major priority.
Do you know much about the situation in the Middle East?
Много ли вы знаете о ситуации на Ближнем Востоке?
Немного, но кое-что знаю.
Not much, but some.
Okay, so I guess we could I could ask maybe one question about the situation with Israel. So we have a network of alliances. Of course, there's Iran, Syria, Hezbollah, and Hamas.
Хорошо, я попробую задать вопрос. Есть сеть союзников или альянсов, таких как Иран, Сирия, Хизбалла и Хамас?
Where does Russia, where would Russia fit in? Because I know Russia, of course, is involved with Syria, but as you said, not entirely allies.
Какова здесь может быть роль или позиция России, как вы говорили ранее, Россия сотрудничает с Сирией в ограниченных условиях.
But with Iran, Russia, from my understanding, Russia and Iran are close allies, if I'm not mistaken.
И если я правильно понимаю, не ошибаюсь, Россия и Иран довольно близко сотрудничают.
По ограниченному количеству вопросов.
On the limited scope of issues.
Есть базовые подходы, которых офицеров моего уровня, которым учат офицеров моего уровня.
There are some base approaches which are being taught to the officers of my level.
И мы исходим из того, что в арабском мире союзников нет и быть не может.
And our approach is there are no allies in the Arab world and there won't be any.
Они договариваются с тобой сегодня, но они сами не знают, что они сделают завтра.
They can deal with you today, but even they don't know what they would do tomorrow.
Арабский мир понимает только силу.
Arab world understands only strength and power.
Там нет никакого внутреннего единства.
There is no internal unity there.
Поэтому то, что называют политики, пусть называют политики, им так положено.
That's why what they called politics, they may call politics.
А мы исходим из того, что сегодняшний союзник завтра может легко стать врагом.
But our view is that today's ally may easily become tomorrow's enemy.
Поэтому мы сотрудничаем с ними по ограниченному количеству выгодных нам вопросов.
That's why we cooperate with them on limited scopes, scope of issues which are beneficial to us.
Обеспечиваем присутствие для защиты своих интересов.
And make a presence in order to protect our interests.
Но не собираемся сверх необходимого влазить в их конфликт.
But we have no intentions of going in full into the conflict.
У нас просто исторически с ними нет настолько тесных связей, как у США с Израилем.
And we don't have historically don't have such strong ties with them, unlike United States and Israel.
Соответственно, нам нет необходимости сверх меры кого-то защищать.
Therefore, there is no need to defend someone over the top.
Тем более, что Иран и сам воевать особенно не собирается.
Iran itself doesn't want to go to war much.
Мы ведем свою игру, США ведет свою игру. Стараемся сильно не ссориться.
We play our game, United States play their games, and we try not to deal out of it too much.
в условиях западных санкций, ну, мы по некоторым вопросам активизировали сотрудничество с Ираном, но что-то взяли для себя, что-то он для себя возьмет. Ну, они все очень ненадежны.
Due to Western sanctions, we've intensified our contacts with Iran. Something benefits us, some benefits them, but it's still not very reliable.
И насколько я могу судить, внутренняя ситуация в Иране тоже далека до идеальной.
And as far as I can judge, the internal situation in Iran is far from perfect.
И я могу предположить, могу ошибаться, но то, что именно поэтому Иран особо воевать не хочет.
And I may assume that's one of the reasons that Iran doesn't want to go to war.
Yeah. Okay. Well, we've been going for about 2 hours. So I think we can call it a night. So I'd like to thank Vladimir for your time. It's been very interesting to speak with you and get your perspective on things.
Наш стрим продолжается уже чуть более 2 часов. Я думаю, можно подойти к концу. Владимир, большое вам спасибо за информацию, которую вы предоставили.
Благодарю за очень интересный вопрос.
Thanks for the very interesting questions.
При случае буду рад ответить еще раз.
And if occasion comes up, I'll be glad to answer again.
Yes. Yes, I would be very happy to do this again. I'd love to get you back on my channel. I'll be putting this on my channel tomorrow, and you can view it and share it. And Tim, thank you for your help at translating.
Yeah, you're welcome. Да, Владимир, спасибо за предложение. Буду рад вас пригласить снова, и запись этого стрима я завтра опубликую на своем канале.
Ну, заключительную фразу можно?
May I have a final word?
Yes, of course.
Да, конечно.
Я бы хотел, чтобы все поняли, мы не хотим никому быть врагами, но если нас заставят, мы очень неприятные враги.
I'll like to say to everyone, we don't want to be enemies, but if you'll force us to be your enemies, we're gonna be a very nasty ones.
Yes. Yes, I agree. Unfortunately, the leadership of the collective West, where I'm from, does not represent the people. I can say they certainly don't represent me and the vast majority of the population.
Да, я согласен, и хочу отметить, что коллективный Запад не является олицетворением мнения всего населения, и в частности моего.
Это радует.
That makes me happy.
And also, I envy having a leader such as Vladimir Putin. I very much would wish we had such a valiant leader here in the West.
Также я завидую вашему лидерству Владимиру Путину и хотел бы, чтобы у нас на Западе был такой же благородный, отважный лидер.
Тогда вот на мире и наступит мир.
That's when the peace will come to the whole world.
Yes. Yes, agreed. Yes, very much. Okay, gentlemen. Well, thank you again very much. I very much appreciate it, and I look forward to next time.
Спасибо, джентльмены. Будем ждать следующего раза.
Спасибо, до свидания.
Thank you, and goodbye.
Goodbye. Good night.
Goodbye. Good night.